свет имел перегнивший плодородный ил, вот, который, собственно говоря, оставался на полях после разлива и обеспечивал главную урожайность. Вот. Ну вот мы с вами столкнемся неоднократно с названиями стран, которые дали греки или римляне, и усвоим, что в древности все это так не называлось. Но тем не менее есть традиции, есть привычка. В конце концов, наше государство тоже не сразу обрело свое название. И, может быть, обретение этого названия Россия, Русь было достаточно случайным. Вот так. Ну а теперь давайте перейдем, собственно говоря, к новой нашей теме. Я почему, собственно, вспомнила, давала название реальный Египта Кемет, потому что сейчас мы тоже начнем с характеристики китайских названий. Вот последняя наша лекция была достаточно давно, по-моему, я читала или в понедельник, или во вторник. Вот, пожалуйста, у меня огромная просьба в письменном или в устном виде напомните мне, пожалуйста, где мы,
собственно, закончили на особенности развития Китая, Японии и Кореи, и вот последняя запись про Корею.
Угу, хорошо, спасибо большое. То есть мы завершили общий блок. И теперь, естественно, переходим к самому главному и самому важному представителю данного региона – это Китай. Это Китай. Ну, давайте для начала очень кратко по необходимости определимся в терминах. В общем-то, что-то я об этом уже говорила, но теперь я конкретно все это систематизирую. Территория, которую мы называем Китай, в общем-то, больше никем, кроме нас, так не называется. Это чисто русское определение для этой страны, возникшее несколько по ошибке, в общем-то, благодаря тому, что первыми, с кем столкнулись русские представители и посланники, когда осваивали эту территорию в эпоху Нового времени, было племя киданий. Вот с северной части. Кидане, вообще-то, это кочевники. На момент проникновения России на Дальний Восток они заселяли северо-восточные территории Китая. Собственно, китайцами они не были. Это немножко другой этнотип, немножко кочевые племена. Но, тем не менее, поскольку, в общем-то, для наших русских представителей тогда и первых людей, осваивающих Дальний Восток, они все, так сказать, одинаково выглядели, вот, то их, собственно, за китайцев и приняли. И вот Китай или Кидай – это как раз трансформация на русский язык, несколько искаженное название этнонима Кидани. В общем-то, потом, когда, правда, выяснилось, что Кидани и, собственно, тот, кого стали называть китайцами, это несколько разные вещи, никого это сильно не смутило. И слово «Китай» к тому моменту уже прижилось. И, в общем-то, мы с вами имеем вот уникальное совершенно название этой территории. Стоит отметить, что и европейское название Чайна, как вы знаете, которое у нас иногда почему-то душевно произносится как Чина, вот, тем не менее, в общем-то, традиция называет Чайна. Но Чина, кстати, более правильная. Также к Китаю имеет весьма спорное отношение, если не сказать никакого. Почти. Потому что это название страны происходит от династии, с которой уже в основном имели дело западноевропейские страны, начавшие открывать Китай в период правления на этой территории маньчжурской династии. И вот по маньчжурской династии Цин, собственно говоря, Чина или Чайна и стала называться. То есть это, по сути дела, транскрипция названия последней династии, правящей Китаем, Цин. Но ирония судьбы заключается в том, что также это, собственно, не китаец, Даманжу. Вот. Ну, что касается самоназвания. Естественно, государство, прожившее невероятное количество времени, большей частью должно было как-то называться. Необходимо отметить, что самоназвание у китайцев появилось достаточно рано. Несмотря на то, что сам Китай долгое время, и вы это по карте должны были смотреть, долгое время и выполнять даже кое-какие задания, долгое время состоял из многочисленных самостоятельных территорий, условно именуемых в обычном научной литературе царствами. Тем не менее, сам Китай, поскольку мы уже говорили о том, что все народы Дальнего Востока этноцентричны, и у Китая концепция этноцентризма появилась чрезвычайно рано, по сути дела, мы уже можем говорить о развитом этноцентризме к первому, даже с третьего века до нашей эры, то, соответственно, появилось единое самоназвание, которое должно было отделять этот народ по культурным и прочим традициям от других народов. Ну, вот это самое самоназвание, Китая, оно двойное. Это либо Джуньго, Джуньго – самоназвание Китая, которое означает «центральное или срединное государство». Джуньго – самоназвание Китая, которое означает «центральное или срединное государство». И есть невероятно популярное второе название, которое используется по сей день – Тянься. Тянься. Тянься означает поднебесное. Тянься означает поднебесное, поднебесное государство. И до сих пор понятие тянься только в переводном варианте широко используется в публицистике. И вы, наверное, неоднократно встречали статьи или новости, где говорилось «жители поднебесной», то-то, то-то, то-то. Вот обратите внимание, что оба названия – очень четко позиционируют именно этноцентрический принцип китайской территории. Этноцентрический принцип китайской территории. Что срединная центральная империя Джуньго, срединное центральное государство, срединное царство, то есть оно находится в центре мира, и все вокруг него вращаются, что государство поднебесное, то есть, естественно, единственное государство, находящееся под реальным покровительством неба, под реальным покровительством небесных божеств. Вот. Таким образом, у Китая есть самоназвание для внутреннего потребления, и внешний. Оба названия Китая, ну, никак не коррелируют реально с его длительной историей. Я говорю, наша получилась Китай в результате знакомства с киданиями, оно совершенно случайно. Вот самоназвание европейское, традиционное европейское Чайна от маньчжурской династии Цинь. Но вот лично, так сказать, название такое своеобразное и оригинальное, Джуньго или Тянься, это этноцентрическое название. Необходимо отметить, что не менее этноцентричным было и самоназвание собственно китайской общности. Китайцы до сих пор себя достаточно часто так именуют. Это Жень, то есть люди Хань или ханьцы. Для китайцев эпоха Хань Это самая яркая эпоха и самая значимая. Они считают, что тогда именно Китай представлял себя высококультурную, экономически развитую, политически очень эффектно стабильную территорию. И более того, большая часть традиций, которыми славится Китай, которых придерживается Китай, в общем-то, возникла в эпоху Хань. Поэтому и сейчас как бы титульная народность китайцев и вообще тот, кто тебя причисляет к этой титульной народности, так или иначе именуют себя ханьши и ханьцами. Ну, это что касается самоназвания данной территории. Теперь давайте с вами чуть-чуть определимся по географии. Чуть-чуть определимся по географии. В данном случае я показывать карту не буду. Вы все это мне внимательно рассмотрите. И тот, кто не сделал задание, еще сделает задание, потому что для Китая деление на северный, центральный и южный, а также характеристика деления на царств чрезвычайно важна. Потому что вот эта ситуация некоторой географической раздробленности, а также тенденции к самостоятельности царств, она сохранялась почти всю историю Китая. Как для Египта, который вот мы изучали, был принципиально важен всю египетскую историю деления на Верхний и Нижний Египет. И как только ослабевала центральная власть, то именно разваливалась сначала в рамках Верхнего и Нижнего Египта государства, а потом делилась на самостоятельные номы. Разваливалась. И эта тенденция продолжалась всю историю Египта. Так и для Китая, даже когда он приобрел, царство приобрели статус провинции и достаточно, так сказать, централизовались в рамках административного устройства, тем не менее вот эта концепция сохранялась. И воспоминания о царствах, и во многом наследственный характер правителей царств. И более того, роль многих царств в истории Китая оказалась чрезвычайно значимой. Поэтому в любом случае мы с ними познакомимся. Ну а сейчас общие сведения по географии Китая. Ну, собственно, Древний Китай располагался там, где находится и современный Китай. Правда, современный Китай несколько больше по размеру, чем древний Китай. На сегодняшний день Китай является 13-й частью земного шара, то есть он занимает по своей территории 1/13 часть земного шара и, соответственно, располагается на огромной площади более 9 миллионов квадратных километров, но более конкретно 9,2 миллиона квадратных километров. Значит, необходимо отметить, что представление о районах древнего и современного Китая немножко разное. Давайте с вами сразу выключим те территории, которые у нас в состав древнего Китая современные не входили. Значит, в древнем мире, вообще, когда мы говорим о древнем и средневековом Китае, то мы должны четко понимать, что в его состав не входил Тибет, но он и сейчас очень спорно входит в состав, и существует целое движение за независимость Тибета. В состав Китая не входила Маньчжурия. Она вот северная территория, наша северная граница с Китаем, наша, с северным Китаем, вот наша граница, большей частью как раз именно эта граница с Маньчжурией. Значит, далее не входила Джунгария, не входили острова, в частности Тайвань, не входил в состав. Поэтому сама территория Китая по сравнению с современной была достаточно ограничена. Но при этом, при этой своей ограниченности, она делилась на те же три части, что и делится современный Китай. Современный Китай традиционно делится на северный, под которым прежде всего понимают Маньчжурию и частично Джунгарию, центральный. Под центральным Китаем современным понимают долины Янцзы и Хуанхэ. Вот, и Южный Китай, собственно говоря, территории, примыкающие к Южно-Китайскому морю. Это приморские территории, примыкающие к Южно-Китайскому морю. Вот в древности это Северный, Центральный и Южный Китай также имело место быть, и оно уже фиксируется на древнейших картах. И более того, когда мы с вами будем говорить о той или иной истории Китая, мы обязательно будем упоминать вот эти категории Северный, Центральный и Южный. Но географические ареалы Северного, Центрального и Южного Китая несколько различались. Несколько различались, вы мне тоже их прорисуете по карте. А пока пропишите, как различались. Значит, Северным Китаем назывался бассейн реки Хуанхэ. Долина и бассейн реки Хуанхэ. То есть то, что сейчас входит в состав Центрального Китая. Поскольку Маньчжурия и Джунгария территории Китая вообще не были. То есть самой северной частью Китая была долина реки Хуанхэ. Значит, далее. Хуанхэ была рекой суровой во многих отношениях. Но, как пишется, я думаю, вы знаете. Мы на всякий случай нарисуем. Хуанхэ была довольно рекой суровой. 3 раза в год меняла русло. Правда, разливы Хуанхэ не были такими жесткими, как Янцзы. Именно Янцзы называли рекой тысячи бедствий. Но, тем не менее, тоже впечатляли. Значит, долина Хуанхэ представляла собой долину, покрытую лёссовыми отложениями. Лёс – это название одного из видов ила, тоже достаточно плодородного, который разлив сюда приносил. В силу этого обстоятельства долина реки Хуанхэ была достаточно рано заселена, так как очень пригодна для земледелия. Значит, далее горный хребет Цянлинь. Он и сейчас имеет такое название. Горный хребет Цянлинь разделял Северный Китай от центрального, вот он так немножечко поперек располагался по горизонтали, и разделял Северный и Центральный Китай, и, соответственно, разделял долины двух рек. Потому что под Центральным Китаем понималась долина реки Янцзы. Еще одной вредной и достаточно коварной реки, с запада эта долина Центрального Китая Янцзы прикрывалась Тибетом, что обеспечивало очень благодатный, достаточно благодатный климат. Мощный разлив Янцзы также давал хорошую лесовую, так сказать, основу для земледелия. Но Янцзы также была чрезвычайно вредной, коварной и капризной рекой. Я говорю, уже и в древности заслужила название реки тысячи бедствий. Вообще, надо сказать, что системные разливы Нила и достаточно системные разливы Тигра и Евфрата не шли ни в какое сравнение с бурным, поточным и иногда очень коварным разливом Янцзы и даже разливом Хуанхэ. И по сей день Китай страдает от достаточно мощных и часто не совсем предсказуемых наводнений. Вот в отличие от Нила, который разливался как часы, здесь такой системности не было. Значит, теперь что такое Южный Китай? Южным Китаем, в принципе, называлось почти то же самое, что сейчас называется. Области, примыкающие к Южно-Китайскому морю. Области, примыкающие к Южно-Китайскому морю. Значит, в принципе, в рамках этих областей у нас не имелось никаких существенных, в рамках этих областей у нас не имелось никаких существенных рек. В силу этого обстоятельства здесь земледелие развито не было. Более того, если сейчас территории, примыкающие к Южно-Китайскому морю, которые у нас составляют Южный Китай, являются великолепными по климату, И там располагаются самые дорогие и самые лучшие китайские курорты, например, такие как Далянь. Вот, то в древности, в общем-то, география этого региона давала несколько иной климат. Климатические условия здесь были гораздо хуже. Потому что большая часть Южного Китая была непроходимыми болотистыми джунглями с ярко выраженным субтропическим климатом. Вот если сравнивать климат древнего Южного Китая с каким-то современным аналогом, то ближе всего подходит климат Вьетнама. Климат Вьетнама, вот современный вьетнамский климат с вьетнамскими джунглями, со всякими другими проблемами, довольно сильно напоминает Южный Китай, каким он был в древности. Сейчас там климат довольно сильно изменится. Теперь, что касается полезных ископаемых и флоры, и фауны. Значит, на предмет полезных ископаемых было хорошо. Было хорошо. Несмотря на то, что лесовые долины Хуанхэ и Инзы, ну, как положено любым долинам илистым, не имели никаких полезных ископаемых. Между этими долинами простирались разнообразные горы. Более того, и с севера, и с запада Китай был прикрыт горными массивами. С севера, и с севера, так сказать, запада Большим и Малым Хинганом. Собственно, запада Тибетом, плюс были еще свои внутренние горы. Все это способствовало довольно большому количеству полезных ископаемых. Вот. Из наиболее ценных полезных ископаемых были залежи меди, были залежи олова, что позволило начать довольно раннее производство бронзы уже во втором тысячелетии до нашей эры. Ну и что было совсем приятно, были залежи железа в Центральном Китае, в Центральном и в Северном Китае, ну, прежде всего в Центральном, что, естественно, привело китайцев также к сравнительно раннему появлению различных железных изделий. Много камня. Довольно неплохая обеспеченность глиной, иногда очень высококачественной глиной, каолином, так называемых, что позволило начать достаточно рано фарфоровое производство. Камень, причем, был самый разнообразный, в том числе и довольно много полудрагоценных и драгоценных. Но надо сказать, что несмотря на наличие двух илистых долин, Китай больших проблем также не испытывал и с деревом. Флора Китая была также разнообразна. Лесами были покрыты горы и сопки. Леса имелись в довольно большом количестве в Южном Китае. И надо сказать, что изменение климата и исчезновение лесов было делом рук человеческих. И, по сути дела, в общем-то, изначально географические условия, условия климатические и природные способствовали намного более богатой флоре, нежели сейчас есть в Китае. Выруби леса. Фауна. Очень хорошая, очень разнообразная, причем разнообразная в огромной экзотике с нашей точки зрения. В частности, на территории древнего Китая водились слоны и носороги, что себе довольно сложно сейчас представить. Вот, очень большое количество разнообразных хищников, разнообразных животных. Но опять-таки ж почти все поуничтожалось руками человеческими в результате, так сказать, развития китайской цивилизации. В целом регион по климату и по, так сказать, условиям проживания был относительно благодатным. Минусов здесь было существенных только два. Первый серьезнейший минус – это, конечно же, разливы рек, чрезвычайно мощные разливы рек, которые приходилось контролировать. Второй довольно серьезный минус – это сейсмоопасный регион. извержения, различные, так сказать, да, там, надо сказать, вулканы на юге были, но в основном, конечно, землетрясения. Землетрясения различные, в общем-то, и по сей день являются бичом Китая и приносят довольно большой ущерб. Ну и всю китайскую историю они тоже приносили многочисленные неприятности. Но, в общем-то, это все. В остальном регион очень хороший. Именно поэтому неудивительно, что население здесь появилось чрезвычайно рано. Древнейшее население здесь фиксируется с эпохи среднего, даже не среднего, с эпохи раннего палеолита. С эпохи раннего палеолита, потому что именно в Китае был найден один из вариантов Homo erectus. Вы его должны помнить. Это Синантроп. Это Синантроп, знаменитая пещера Джоу-Кундянь. Вот. Причем Синантроп был таким вариантом продвинутого, скажем так, человека прямоходящего. Он был гораздо более продвинут, чем пятикантроп европейский. В частности, как вы помните, он частично вел полуоседлый образ жизни. И синантропы умели пользоваться огнем. Вот. Так что, в принципе, уже с эпохи палеолита, причем нижнего палеолита, то есть самого раннего, мы уже имеем здесь население. Что касается исторического населения, ну, про это древнейшее население автохтонное нам почти ничего не известно, за исключением каких-то материальных свидетельств, найденных археологами. Собственно говоря, изучая зарождение китайской народности и появление самих китайцев, мы уже пользуемся сведениями, оставшимися в источниках, различными формами языка, то есть это палеолингвистика, которая пытается изучить пути миграции. И эта палеолингвистика в основном дает нам сведения о пришлом населении. О пришлом населении считается, что как бы основой того, что позже стало называться китайцами, основой того, что позже стало называться китайцами, являлась так называемая инская народность, инцы или инская народность. Инцы или инская народность, которая вот до сих пор спорят исследователи, либо же выделилась из автохтонного населения, либо являлась пришлой, и та и другая точка зрения имеют место быть, имеет также точка зрения о том, что это соединение автохтонов и каких-то пришельцев, причем о пришельцах тоже спорят невероятно. Вообще инская народность является, ну, скажем так, предметом главных споров и спекуляций, поскольку именно с ней связано появление первого государства в Китае, письменности и китайской цивилизации. И, собственно говоря, поскольку она как бы начало-начал, причем начало-начал уникальной цивилизации, конечно, о ее происхождении идут многочисленные споры. Но эти споры у нас сходятся в одном. В том, что китайская, скажем так, инская народность положила начало и стала как бы ядром всего того, что мы имеем, в общем-то, сейчас под названием китайцы. То, что мы имеем сейчас под названием китайцы, так или иначе, оформилась из довольно многочисленного коллектива народностей. Вообще, когда мы говорим о китайской этнической общности, то это то же самое, как вот мы говорим, предположим, об американцах. То есть понятие «американец» как отдельная народность как таковая не существует. Существует понятие нации, связанное какими-то едиными культурными, языковыми и прочими стандартами. Вот для Китая характерно формирование общности именно такого типа. не имело принципиального значения даже расовая принадлежность. И мы с вами увидим, что то, что мы называем китайцами, формировалось не только из, скажем так, азиатской расы, вот, но и ряда других, так сказать, рас, в частности, европеоидные. Во-вторых, не очень большое значение имело, ну, скажем так, кровное территориальное происхождение, потому что то, что мы называем китайцами, формировалось из разных пришельцев. То есть на культурные, языковые и прочие традиции, именно сформированные прежде всего главной протокитайской народностью инцами. Именно поэтому происхождение их так важно. Ну, именно в конечном итоге в результате вот этих многочисленных прибавлений, о которых мы сейчас с вами будем говорить, мы выделим основные этнические моменты, основные этнические компоненты, которые позволили соединить в соединении, ну, дать то, что мы называем китайским народом. И вот эта этническая общность, особая этническая общность у нас уже оформляется к первому тысячелетию до нашей эры, то есть все второе тысячелетие, к первому тысячелетию до нашей эры. И более того, в первом тысячелетии до нашей эры она получает самоназвание. Она получает самоназвание. Это самоназвание звучит как Хуася. Как Хуася или Джуся. Хуася или Джуся. И то, и другое название как бы в русском варианте допустимо. И то, и другое название допустимо. Перевод Хуася или Джуся, термина Хуася или Джуся, он социальный, он не этнический. То есть перевод этот имеется, и более того, что-то конкретно означает. В данном случае он означает цивилизованные люди. Цивилизованные люди. Вот обратите внимание на четкий этноцентрический характер этого термина. То есть все остальные нецивилизованные люди, все остальные, так сказать, ниже нас, мы цивилизованные люди. Вот термин Хуася или Джуся – это вот четкий показатель именно того, что в Китае у нас фиксируется этноцентризм, и появляются Джуся, цивилизованные люди, по отношению к которым все остальные варвары. Все остальные варвары. Ну а теперь давайте посмотрим те этнические компоненты, которые к первому тысячелетию привели к формированию вот этой особой народности. То есть все эти этнические компоненты как бы присоединялись к инцам, так или иначе ими переваривались, добавляли что-то своего по крови и по культуре, и в конечном итоге вот у нас получается Хуася или Джуся. Ну вот давайте смотреть. Значит так, первое добавление. Ну, начнем территориально, с севера на юг, с севера на юг. Значит, к северу от Китая жили варварские племена, кочевые племена тюркского происхождения, тюрки. Тюрки у нас не монголоиды. Среди тюрки они больше относятся к европеоидам. В большей степени, если говорить по расовому признаку, наиболее важными для истории Китая в этом наборе довольно большого количества кочевых тюркоязычных племен, живших на севере от долины реки Хуанхэ, были племена, которые сами китайцы называли Сюнну или Хунну. Ну, а в традицию европейскую, поскольку они много шороха навели в Европе, и мы с этими племенами еще столкнемся во втором семестре, когда будем изучать римскую историю достаточно активно, в европейской традиции эти племена вошли как гунны. как гунны. Мы о них тоже говорили. На общей лекции, когда приводили пример полководца Банчао, разгромившего этих сюнну или гуннов. Так вот, собственно говоря, сюнну или гунны достаточно активно воевали с Китаем, более того, достаточно долго держали его в своей зависимости. В конце концов, китайцам удалось расколоть племенной союз сюнну. Часть из них, получившая название «дикие сюнну» или «дикие гунну», гунны активно продолжали бороться с китайцами, в конце концов были изгнаны с китайской территории и гнали практически до Евфрата, и так круто изгнаны, что в конечном итоге они материализовались на территории Западной Европы. Вот уже как Гуннский союз, но правда это произошло почти через 4 века. А что касается второй части союза сюнну, то она подчинилась китайцам, вошла в состав китайской общности, получив название сначала белые, вот или цивилизованные сюнну, а потом, растворившись, так сказать, в Китае, составила часть китайского этноса. Итак, у нас, значит, два уже компонента. Первый — инцы, второй, значит, тюркоязычные сюнну или гунны. Значит, на северо-востоке, если с севера двинуться на северо-восток от Китая, на территории современной Бурятии и Монголии, кочевали опять-таки ж племена, существовали кочевые племена, которые именовались сяньби. В китайских источниках они именуются сяньби. Значит, сяньби уже были монголоиды. Более того, большинство исследователей видят в сяньби также предков современных бурятов и монголов. Так вот, в конце первого-второго века нашей эры, когда китайцы разгромили сюнну, занимавших до этого основные приграничные территории с Северным Китаем, сяньби придвинулись также к границе Северного Китая, к границам Китая, и начали активно выяснять с китайцами отношения. В результате часть сяньби была китаизирована, достаточно хорошо китаизирована, и сяньби, не все, правда, часть из них оказалась предками монголов, и бурят, как я уже сказала, часть сяньби влилась в китайский этнос и стала предками китайцев. Теперь двигаемся дальше. Значит, далее, если идти с севера, мы на востоке, с севера на восток, северо-восток на восток, сталкиваемся с еще одним компонентом, составившим часть основы китайской народности. Это протокорейцы. У них довольно много разнообразных названий в китайских источниках. По единому названию мы с вами, ну, скажем так, сориентироваться не можем, оно так и не возникло, поэтому в научной литературе, как правило, их так именуют протокорейцами. Значит, протокорейцы стали предками не только корейцев и китайцев, то есть часть из них вошла в состав китайского этноса, а часть, так сказать, стала предками корейцев. Но их протокорейцев считают также предками тунгусов и манчжуров. Там на самом деле был довольно экзотичный коллектив племен. И понятие протокорейцы, почему-то много терминов, не совсем совпадает с тем, что мы имеем в виде современных корейцев. Значит, на Западе жил очень интересный народ. Это представители арийского происхождения. Это индоевропейцы, что уж совсем никакие ворота не лезет, в общем-то, они даже не тюрки. это индоевропейцы, которых китайцы называли юэджи. Юэджи. Которых китайцы называли юэджи. Вот юэджи, так сказать, с запада граничили с Китаем. Считают, что юэджи, скорее всего, были близкородственны массагетам. О массагетах мы с вами еще будем говорить в курсе истории древнего мира, истории Древнего Востока, потому что массагеты, да, и вообще, когда я буду говорить об арийских племенах, составляли один из вариантов, так сказать, восточной иранской традиции, скифы-массагеты, персы и медийцы. Вот четыре племенные группы, составлявшие так называемый ирано-арийский компонент индоевропейских народов. Вот два из них основали государства, персы и медийцы, они родственные, скифы и массагеты государства не основали, тем не менее находились в достаточно тесной связи с историей персидского государства и с медийцами. Вот как считают массагеты, в общем-то заключали определенные союзы с китайцами, более того, продвинулись вплоть до китайской территории, и именно в первую очередь под названием юэджи скрываются массагеты. Таким образом, и в состав китайской народности вошел еще и индоевропейский компонент, арийский компонент, что тоже достаточно интересно. Значит, далее. Теперь, что касается юга. Значит, в Южном Китае также существовала народность, которая влилась до первого тысячелетия в состав, так сказать, китайской народности и также послужила одним из компонентов. Китайские источники именуют ее юэ. Довольно простенько, юэ. Значит, юэ составляли основу этноса, юэ составляли основу этноса в Южном Китае. Считают, что юэ стали предками, это монголоидные народы, стали предками не только китайцев, влившись, так сказать, в состав китайского этноса, но и вьетнамцев. То есть юэ видят прото-вьетнамцев. Ну и, наконец, стоит отметить, что в долине реки Инзы, к тому моменту, как там стало формироваться определенная государственность. Сначала государственность у нас формируется в долине реки Хуанхэ. Вот. И в долине реки Инзы у нас также появляется определенная государственность. Уже жило какое-то местное население. Может быть, оно было автохтонное, может быть, пришлое. Ученые опять по поводу этого спорят. Это население довольно сильно отличалось от инцев в сторону своей огромной примитивности. Китайские источники называют это население по-разному, но наиболее частое название, почему-то никогда не приводится китайский аналог в исследованиях, а, как правило, оно дается в переводном варианте. Вообще, надо сказать, что синология, она очень экзотична. Она иногда использует как общебытовые и общезначимые какие-то достаточно сложные китайские термины, и они практически не переводятся или даются вместе с переводом. А иногда, вот как в рамках концепции небесного мандата, почти никогда не упоминается, как небесный мандат по-китайски, вот, а упоминается исключительно вот он в таком переводном варианте, вот точно так же используют только переводные варианты. Вот в данном случае в названии этого народа использован переводной вариант, но такие традиции синологии, то есть в изучении Китая и в китаеведении, они еще связаны с тем, что китайский язык по своей лингвистической структуре чрезвычайно сложен. Вдобавок он несколько экзотичен иногда для нас в достаточно забавную сторону. В частности, в китайском языке достаточно много, с нашей точки зрения, неприлично звучащих слов, которые в Китае ничего неприличного не означают. Вот. В силу этого обстоятельства, ну, скажем так, переводчики вынуждены несколько видоизменять названия. Если сильно видоизменять невозможно, то часто используют просто русский эквивалент. Иногда используется в силу очень большой сложности звучания этого термина, потому что в китайском языке звучание во многом и написание очень часто зависит от транскрипции, от тона. И иногда это на русский язык просто непередаваемо. Вот эту разницу понять почти невозможно. Вот в свое время исследователи очень сильно дергались, как показать, что Цинь и Цинь — это разные династии. Вот, они звучали почти одинаково. В написании, правда, использовались разные иероглифы, но звучание этих иероглифов было практически сходно. Оно отличалось только по тону, что практически в русском языке недостижимо. Китайский язык по 4 тона имеет, и там это довольно сложно. Воспроизводить одно и то же слово в зависимости от разной интонации, от разного тона, означает разное. Поэтому был найден очень простенький выход, который на самом деле не совсем соответствует китайскому произношению, но русским понятно. Понятно, что это по-разному немножко пишется. Оно действительно по-разному пишется иероглифами. И в результате древнейшая китайская династия, объединившаяся, именно с нее начинается история объединенного китайского государства, Китайской империи, писалась с мягким знаком Цинь. А последняя династия объединенного самостоятельного Китая, правда, династия маньчжурского происхождения, писалась как Цин, вот, без мягкого знака. Ну вот это более-менее понятно, но это такой вот фокус, придуманный, в общем-то, китаистами. Но вот в данном случае тоже этот термин, как правило, только дается в русскоязычном исполнении. Население, проживавшее на этой территории, помимо инцев в долине реки Инцы, именовалось речные люди. Речные люди. Именовалось речные люди. Значит, речные люди вообще речные люди. Речные люди. Вот, то есть люди, живущие на реке. Ну, в принципе, их основной трудовой деятельностью действительно было рыболовство. Вот, поэтому они, в общем-то, достаточно активно на этой реке жили и передвигались. Выглядели они достаточно экзотично даже для инцев. Ходили практически голенькие, с ног до головы были покрыты татуировками, вели достаточно примитивный образ жизни, но в основном занимались охотой и рыболовством. В целом не знали никаких производительных форм хозяйства. Вот. В результате конфликта с инцами речные люди вынуждены были уступить. Часть из них ассимилировалась и тоже вошла в состав китайского этноса, иначе бы мы о них не упоминали. А часть, как считают, вынуждена была покинуть эту территорию, бежали под натиском инцев. И в конце концов материализовались достаточно далеко. В речных людях большая часть исследователей видят предков аж полинезийцев. То есть они, по сути дела, достигли Полинезии, где и составили основу населения. Ну, вот это основные компоненты. Это основные компоненты, которые у нас составили китайскую общность, китайскую народность, оформленную к первому тысячелетию нашей эры. Именно тогда окончательно формируется китайский язык, китайский язык, относящиеся к группе так называемых, и даже не к группе, а к языковой семье так называемых сино-тибетских языков. Сино-тибетских языков, причем это главный язык сино-тибетской языковой семьи, остальные как бы структурируются под него. Ну и тогда же формируется все-таки основная раса китайской этнической народности, которая является монголоидной, Но уже с древнейших времен, и стоит это отметить, китайцы выглядели совершенно по-разному. Даже древнейшие изображения у нас дают так называемые некитайские лица. Потом дают разный совершенно внешний облик даже монголоидных китайцев. То есть с тонкими длинными носиками, с овальными лицами, несмотря на узкие глаза, достаточно высокого роста. Одновременно есть и круглолицые, коротконосые, с теми же, так сказать, раскосыми узкими глазами и низкорослые. В общем и целом уже... древний облик китайца, он чрезвычайно разнообразный. И если, например, древние египтяне отличались поразительным внешним единством, как, например, древние сирийцы, в принципе, их узнать можно было. И поглядев на тот или иной облик, изображенный на барельефе, на скульптуре и так далее и тому подобное, можно было не только по одежде, а просто по внешнему виду без запинки сказать, что ага, вот это ассириец, вот это вот египтянин. Ну, сложнее, правда, было отфиксировать жителей двуречья, они были достаточно разнообразны, и там был большой проходной двор вот помимо Ассирии. Но так или иначе, скажем так, потом точно так же этнические компоненты какие-то были и внешние расовые признаки, характерны для римлян и греков, вот, то понятие «китаец», ну, пожалуй, объединялось только узкими глазами. И то не всегда. Они даже были разные по цвету волос. Например, среди тех же потомков Хусюну или Гунна было много зеленоглазых и рыжих. Вот. И, в общем-то, сейчас, даже попав в Китай, мы видим, что китайцы очень сильно разнообразны. В общем-то, вот именно это этнотип, прежде всего, культурный. Культурный, культурно-языковый, а не как-то различаемый по внешности, как мы привыкли. Но потом, правда, еще определенная одежда выработалась, и уже как-то вот можно было еще по этому изучать. Теперь давайте перейдем к чрезвычайно важному вопросу, к характеристике источников по истории Китая, особенно древнего Китая, прежде всего письменных. Это вопрос для нас принципиально важный. Вот почему? Потому что для Китая огромную значимость имела традиция. Огромную значимость. Им обязательно надо было выяснить, как и чего предки делали, как они жили. И, естественно, вот это преклонение перед традицией способствовало очень раннему появлению в Китае исторических сочинений, летописных сочинений, исторических сочинений и, в конце концов, развитию в китайском обществе исторической науки. Профессиональная историческая наука у нас появляется, которую, так сказать, мы, надеюсь, будем все-таки осуществлять, и надеюсь, что вы, так сказать, станете профессионалами. А вот профессиональная историческая наука у нас формируется в качестве двух основных, так сказать, начал, причем они очень сильно разбросаны географически. Это она появляется на территории морского побережья Малой Азии, это тогда принадлежавшей грекам, в области Иония. Именно там появляются первые представители профессиональной исторической науки в VI-V веке до нашей эры. И второе, совершенно независимое появление исторической науки, то есть уже истории, которая имеет определенные законы и осуществляется определенным исследованием. Вот это второе появление у нас именно в Китае. Именно в Китае. И оно относится к первому веку позже, чем у греков, но совершенно самостоятельно. И причем сразу она вот на очень высоком уровне появляется. Первому веку до нашей эры. Поэтому в Китае всегда была развита письменная традиция, всегда имелись записи, и в этом плане история Китая, она чрезвычайно интересна, потому что есть что изучать, почему изучать и так далее. И помимо значительных археологических свидетельств, в частности, очень много сохранилось археологических находок, начиная от чуть ли не эпохи, так сказать, раннего палеолита. И если говорить о цивилизованной истории Китая, то раскопана большая часть китайских столиц. Китайцы необыкновенно гордятся, и я какие-то элементы, так сказать, в руки размещу и покажу свои собственные фотографии. Вот потому что там я была тем, что на их территории древнейшая, как они считают, расположена неолитическое поселение в истории человечества, деревня Банпо. Они даже пытаются ее как-то там за письменность и около государственности выделить и выдать. Естественно, потрясающие совершенно сохранились дворцы, сохранились ханские гробницы и масса других, ну, естественно, знаменитые цинские гробницы, гробницы Циншихуана и так далее и тому подобное. В том числе и от самой ранней эпохи сохранились захоронения с человеческими жертвами. То есть на самом деле нам известно довольно много в плане археологическом. Но еще больше материал нам дают письменные источники. Письменные источники в Китае делятся на несколько групп. Но первой древнейшей группой являются надписи на гадательных костях. Надписи на гадательных костях таковыми являлись не только кости крупного рогатого скота и лошадей в древнейшую эпоху, а также то, что находили в Китае довольно большие залежи и кладбища костей динозавров. Ископаемых костей динозавров, они огромные. Динозавров считали драконами. И кости дракона с точки зрения китайцев имели магическую силу. Имели магическую силу, их толкли и употребляли как лекарство, ну и заодно их использовали в гадательных целях. Считалось, что вот магия этих костей может, так сказать, предсказать судьбу. И в эпоху Шань-инь, в общем-то, такие гадательные кости, кстати, в качестве их выступали еще и панцири черепах, широко использовались. Источник этот весьма специфический. Появляется он в достаточно широком варианте в эпоху Шань-инь, то есть уже к 18 веку до нашей эры мы такое имеем. И вот в основном там написаны всевозможные пожелания, какие-то гадательные ритуальные формулы. Письменность очень примитивная, так называемые пиктограммы, то есть рисуночное письмо, еще толком иероглифов нет. И, в общем-то, в основном они важны, потому что упоминают имена тех или иных правителей. И это, так сказать, принципиально важно. Гораздо большую информацию, содержит другой тип источников. Это так называемые эпиграфические источники. Эпиграфика — это наука о надписях. Эпиграфические источники — это надписи, сделанные на камнях, на стенах. Ну вот для Китая характерен такой специфический источник, который очень часто встречается, как надписи на бронзовых ритуальных сосудах. Бронза появляется в эпоху Джоу. Это 12-3 века до нашей эры. Именно тогда почти сразу, в общем-то, производство бронзы и бронзовых изделий достигает невероятно больших высот, и появляются знаменитые ритуальные треножные бронзовые сосуды, которые по сей день во многом являются символом Китая и магическим предметом. И вот эти сосуды посвящали богам, и на них оставляли соответствующие надписи, которые также выливались на бронзе. И надписи эти достаточно информативные. Упоминается событие, в честь которого сделано это приношение, имена правителей, имена того, кто, так сказать, это приношение осуществил. Это уже довольно большая историческая информация. Ну и, наконец, в эту же эпоху, в эпоху Чжоу, правда, позднего Чжоу, начиная где-то примерно с 4-го, на рубеже 4-3 веков до нашей эры, появляется новый обычай, чрезвычайно качественный для историков и чрезвычайно полезный. Начинают вкладывать бамбуковые таблички прямо вот, так сказать, кладут, как правило, на тело умершего или рядом с ним, достаточно подробным, иногда покороче, иногда подлиннее, но самое главное — жизнеописанием умершего. То есть кто это, где родился, кто родители, какой путь проделал, чем отличился, чем занимался при жизни и так далее и тому подобное. Ну вот такая вот, по сути дела, биографическая справка на бамбуке. Вот писалась черной тушью. И, в общем-то, для исследователей, конечно, это материал огромный. Но, конечно же, самыми важными в рамках письменных источников являются письменные исторические источники. Группа письменных исторических источников, значит, представляющих из себя материалы двух категорий, документы двух категорий. То есть у нас третья крупная группа — исторические источники. Вот непосредственно исторические письменные источники. И они делятся на две основные категории. Это анналы. С понятием анналы вы уже знакомы. Вы знаете, что это латинское слово означает летописи. То есть погодные записи. Древнейшими текстами этих погодных записей являются тексты, относящиеся к периоду 8-3 веков до нашей эры. 8-3 века до нашей эры. И получившие название «бамбуковые анналы». И получившее традиционное название в научной литературе «бамбуковые анналы». Они действительно написаны на бамбуковых табличках. Бамбуковые анналы представляют собой погодные записи, то есть записи каждого года о различных явлениях, произошедших в этом году. Причем там прописывается все: природные явления, исторические события, религиозные события. Но необходимо отметить, что все-таки преобладающими в бамбуковых аналах являются религиозные тексты. Как считают такие записи, и почему там преобладают религиозные тексты? Потому что такие записи велись при храмах различных богов. Полное содержание бамбуковых аналов до нас не дошло. Более того, большая часть их нам известна в основном из пересказов поздних авторов, которые на эти самые аналы ссылаются. Но вообще вот такая вот система была. Значит, еще одним важным источником, ну вот помимо бамбуковых аналов есть, так сказать, другие, естественно, погодные записи, но вот это самый популярный. Еще одним важным источником историческим, это уже вторая категория исторических источников, являются, собственно, исторические произведения, собственно, исторические труды. Среди которых следует выделить категории этих трудов, ну вот скажем так, наиболее повлиявших на становление исторической науки в Китае. Значит, первым стоит отметить такой источник, как Го Юй. Го Юй. Значит, традиционно название этого источника переводится как «Речи царств». «Речи царств». Ну вот наиболее часто перевод в научной литературе именно такой. «Речи царств». Такой немножко напыщенный. Значит, что из себя представляет Го Юй? Ну, по сути дела, перед нами как бы историческая хрестоматия. Историческая хрестоматия — это, причем со всеми элементами хрестоматии, то есть мало того, что собраны какие-то документы, они еще и отредактированы и откомментированы. Они отредактированы и откомментированы. Так, чтобы был ясен их исторический контекст. То есть перед нами, по сути дела, историческая наука, сформированная первоначально именно вот в таком вот редакторско-комментированном варианте источников, варианте своеобразной хрестоматии. Го Юй — это действительно речь. Это действительно сборник речей. Речи различных исторических личностей. Правителей, полководцев, философов, мудрецов, известных чиновников, которые были собраны воедино, обработаны и откомментированы уже в древности так, чтобы фиксировался их исторический контекст. Значит, далее. Ну, кто был комментатором Го Юя, сказать достаточно трудно. А вот следующий исторический источник, который чрезвычайно важен для нас, он имеет конкретного автора. И этот автор вам хорошо знаком, потому что я думаю, что с именем этого человека вы сталкивались неоднократно. Но более приближенное к китайскому варианту имя его звучит как Кун Фу Цзы. Кун Фу Цзы. И я думаю, что вы уже догадались, о ком идет речь. Потому что в европейской традиции этого человека именуют Конфуцией. Именующийся самым, называющийся самым великим китайским мудрецом, основателем одной из национальных китайских религий, конфуцианства, которая, правда, в большей степени является, пожалуй, религиозно-нравственной философией, тем не менее фиксируется как религия. Вот помимо всего этого Конфуций, который, кстати, был реальным историческим лицом, оставил исторические сочинения. Вообще Конфуций, по сути дела, такой родоначальник исторической науки Китая. Сам он не сомневается в том, что история — это наука. Более того, он считает ее главной из наук. Вот сам Конфуций жил в эпоху Чуньцу. Вот, то есть и основная его трудовая деятельность относится к рубежу 6-5 века до нашей эры. Но вот именно тогда Конфуций и создает свои исторические сочинения. Значит, исторических сочинений у Конфуция два. Первое именуется, собственно говоря, по имени этого сочинения и эпоха названа Чуньцу, в которой проживал Конфуций. Чуньцу. В переводе это название означает «весны и осени». «Весны и осени». Чуньцу представляет собой традиционную погодную летопись, но ценность, то есть он прямо по годам событий раскладывает всевозможные разнообразные, но ценность Чуньцу в том, что эта летопись снабжена качественными комментариями. Причем наиболее качественные комментарии оставил даже не сам Конфуций, а его ученик Цзо. Его ученик Цзо, тоже великолепный, так сказать, хороший историограф. Собственно говоря, комментарии Цзо, Цзо Чжуань, многие, а эти комментарии, в общем-то, были составлены в начале третьего века до нашей эры. Вот комментарии Цзо или Цзо Чжуань, они, ну, многими исследователями считаются даже более значимыми, чем само сочинение Конфуция. Чем само сочинение Конфуция и его комментарии. Комментарии подробно объясняют исторический контекст, объясняют, так сказать, характер этих событий и так далее и тому подобное. И вообще очень хороши, конечно. Значит, второе произведение Конфуция, именуется Шу Цзин. Шу Цзин. Шудзин переводится как «книга преданий». Как «книга преданий». И основу ее действительно составляют мифы. Мифологические предания, различные мифологические сюжеты, но опять-таки с достаточно ценными комментариями Конфуция. С достаточно ценными комментариями Конфуция, которыми, собственно говоря, Шу Цзин нам и важна. Это источник и по истории религии Китая, и это чрезвычайно важный источник именно вот по истории. Но все произведения Конфуция и даже комментарии его ученика Цзо, конечно, намного-намного уступают произведению величайшего китайского историка, причем, несмотря на то, что он же одновременно как бы считается подлинным основателем исторической науки, до сих пор большинство исследователей полагает, что в Китае и в эпоху древности, и в эпоху Средневековья, и даже в эпоху Нового времени не было лучшего представителя исторической науки. То есть первый же настоящий историк Китая задал такую высокую планку, что, в принципе, все остальные его последователи только к ней приближались. Ну, такие вещи бывают, когда начинается с потрясающего взлета, и потом до этого взлета снова карабкаются. Здесь талантливость фигуры основоположника во многом определяет эту ситуацию. Мы потом посмотрим с вами развитие греческой историографии, греческой исторической науки, и вы тоже увидите, что буквально второй реально профессиональный историк Греции, Фукидид, тоже задает такую высокую планку, что практически всю последующую историографию греческую и римскую к ней только приближалось. Вот, в научном плане. Вот перед нами тоже такой человек, который, по сути дела, определил не только очень высокий уровень сразу китайской исторической науки, но как бы задал идеал для подражания, составил идеал для подражания. Звали его Сымя Цань. Сейчас мы напишем. Сыма Цань. Не забыли, что вначале у нас идет фамилия, потом имя. Сымя Цань. Сымя Цань. Значит, годы жизни, потому что перед нами уже такая яркая личность, которую надо знать, и более того, я чуть-чуть расскажу ее биографию. Мы вот с вами закончим характеризовать источники и на этом закончим, но это надо сделать обязательно. Значит, это 145-й, 86-й года до нашей эры. До нашей эры я уже писать не буду. Вот 140, понятно, что обратный счет времени. Понятно, что это рубеж 2 и 1 века до нашей эры. 145-й, 86-й год до нашей эры. В общем-то, у Сымя Цаня была довольно невеселая с нашей точки зрения биография. Он вообще аристократ. Он получил очень хорошее образование. родился в достаточно обеспеченной семье. Более того, был придворным чиновником. Придворным чиновником. Занимал довольно хорошие посты и ввязался в серьезнейший конфликт при дворе. Активно интриговал против супруги императора Удзи. Про эту супругу мы еще потом отдельно поговорим, и как она стала супругой, и про характер ее достаточно вредный. Вот. Но император ее сильно-сильно любил. Кроме того, как бы определенные император Удзи, определенные рамки Сэмя Цан действительно перешел и фактически был обвинен в государственной измене. И императрица потребовала его казнить, но Удзи невероятно высоко ценил Сэмя Цаня как чиновника. Он действительно проявлял очень большие способности. И Удзи его не казнил, но сделал так, что по китайским законам теперь он вообще не мог занимать государственные посты и участвовать в политической жизни и борьбе, потому что стал неполноценным мужчиной. Он его приказал оскопить, превратил в евнуха. Вот, при этом Удзи сохранили жизнь и назначил, кстати, это первый раз появилась такая должность при дворе императора Удзи, то есть он ее как бы создал специально для Сэмя Цаня, придворным историографом. И назначил своим придворным историографом, дав ценное указание написать подробную историю Китая. Написать, описать все и собрать воедино все, что делалось в разных китайских царствах до правления Удзи. Но необходимо отметить, что да, и при этом он как бы не ограничил его во времени и в возможностях. Сэмя Цань подошел к делу чрезвычайно ответственно. Он повелел распотрошить, по сути дела, все архивы всех подчиненных царств. Собрал, и по его требованию был скопирован и собран невероятно огромный материал с самого начала древности, вот все какие были письменные источники, и со всех углов Китая, со всех уголков Китая. И на базе этого огромного материала он создал уникальное сочинение, которое является уникальным и по сей день. Причем оно невероятно огромное по размеру. Вот сейчас его переводят на русский язык, издание «Восточная литература» до сих пор до конца не перевело. Планируется в общей сложности, по-моему, в пределах 15 томов, сейчас вышло 12. Причем все вот такие, знаете, человека убить можно, от 400 до 600 страниц большая часть. Издание совершенно роскошное, великолепно комментированное. Ну вот сам труд называется Ши Цзы. Ши Цзы. Перевод у него чрезвычайно простенький. Перевод у него чрезвычайно простенький. Обычно переводят очень просто исторические записки. Исторические записки. Значит, исторические записки представляют в себя корпус монументальных произведений. Вы себе представляете, все это вручную было написано. Вручную было написано. И сейчас составляет вот такое огромное количество печатных томов. Корпус, то есть он, конечно, работал там круглосуточно. Корпус монументальных произведений, который традиционно делится на 5 частей. На 5 частей. Значит, первая часть именуется «Основные записи». «Основные записи». И представляет из себя, ну, такую краткую, относительно сухую летопись. Сухую летопись. С перечислением основных событий с древнейших времен до правления Удзи. До правления Удзи. То есть это такая вот сквозная история Китая с определенными комментариями. Тоже это вот традиционная форма, идущая еще от Гуюй и Конфуция, к которой прибегает Сэмя Цань, он также составляет летопись с комментариями. Значит, вторая часть уже несколько уникальна. Потому что вторая часть, да, уже в первой части мы некоторую уникальность видим, в том плане, что составляя те или иные летописные свидетельства и комментируя их, Сыме Цань постоянно опирается на документы. Он опирается на исторические источники. Вот использование, фундаментирование историческими источниками — уникальная совершенно вещь. Сыме Цань, как правило, ссылается на эти источники. Значит, вторая часть этого, значит, исторических записок еще более удивительна. Это так называемые хронологические таблицы. Хронологические таблицы. Вот поражаешься совершенно. Они составляют вот большой том. И это синхронизированные таблицы, когда Китай был разделен на самостоятельные царства. Вот он берет год, берет определенное десятилетие и прописывает на базе тех документов, которые он собрал, какое в каждом из царств в этот период было событие. Прямо хронологически. Вот это синхронизированные хронологические таблицы, они представляют плод такого труда гигантского, что просто вот проникаешься глубочайшим уважением к Сыме Цань. Причем Сыме Цань не только добросовестно и подробно все это прописывает, он никогда не обманывает, он никогда не пользуется непроверенными источниками. И вообще у историков сложилось стойкое убеждение, что если это встречается у Сыме Цаня, значит, это практически стопроцентно было на самом деле. Значит, третья часть исторических записок именуется «Историей наследственных домов». «История наследственных домов». И представляет собой сборник биографий, выдающихся деятелей Китая, знаменитых исторических личностей, принадлежащих к той или иной категории, в основном аристократии. Кстати, там есть биография Конфуция. Среди этих историй наследственных домов имеется и биография Конфуция. Четвертая часть, пожалуй, самая интересная. Самая большая, самая интересная. Это уникальная совершенно вещь, уникальная часть, потому что ни до, ни после такого никто больше не писал. Она называется очень так рыхло и как бы длинно. Официально жизнеописание различных людей. И содержит несколько сотен биографий. Но казалось бы, что удивительного, биографический жанр развит был в Древней Греции, в Древнем Риме. Мы имеем его хорошие образцы, жившие даже в одно время с Сыме Цанем, такие как Светоний, Плутарх, например. Но сам подход другой. Там прописываются только биографии ярких личностей, там каких-нибудь полулегендарных героев, императоров и так далее. А вот в биографиях Сыме Цаня уникальный срез жизни китайского общества, совершенно сказочный для историка к изучению. По сути дела, он затрагивает в своих биографиях все социальные слои того общества. И рядом с биографией полководца, рядом с биографией правителя, мудреца, располагается биография ткача, соседа Сыме Цаня, биография проститутки с другой улицы, биография крестьянина, биография купца, вот, и так далее и тому подобное. Это вот, и причем они перемешаны, и к биографии простых людей Сыме Цаня относятся с не меньшим вниманием, чем с биографией выдающихся полководцев и выдающихся правителей. Мы, по сути дела, имеем с вами совершенно уникальный материал, рассказывающий о жизни простых людей в Китае и вынимающих из небытия, ну, скажем так, представителей основного населения Китая, потому что обычно история — это только история верхушечная. У нас имеется один правитель, пара полководцев, и там один-два еще министра и кого-нибудь еще, и на этом вся жизнь страны для нас заканчивается. А тут мы приобретаем уникальную возможность масштабной оценки, ну, скажем так, социальных отношений, а в определенной степени культурных и ментальных, и так далее, и в Китае. И, в общем-то, этот подход больше ни у кого из исследователей и вообще из историков той эпохи не встречающийся. Ну и последней частью огромного труда Сыня Цаня является часть, которая именуется трактат. И там в рамках этих трактатов, а это действительно такие сочинения, как бы такие очерки определенные, которые пишет Сыня Цань, рассматриваются и описываются достижения китайской науки и цивилизации. Причем в разных областях. Тут и изобретения, и различные, и достижения науки, и достижения в области искусства, литературы. В общем-то, вот, по сути, Сыня Цань составляет такой культурный портрет современной ему цивилизации и прописывает, чем она прославилась, что изобрели, кто изобрел, когда изобрели и так далее, чем это знаменито и так далее и тому подобное. Вот необходимо отметить, что этот труд Сыня Цаня стал действительно уникальным. Продолжателем Сыня Цаня стал тоже достаточно выдающийся историк и практически почти современник Сыня Цаня, хоть он и считается младшим историком, но жили они почти в одно и то же время, Баньгу. Вот два, сейчас мы с самыми знаменитыми историками познакомимся, китайскими. Значит, 132 год. 132-й и умер, вернее, погиб в тюрьме в 92-м году до нашей эры. 132-й, 92-й годы до нашей эры. В общем-то, не сильно младше, как вы видите, но немножко помладше современник. Вот, собственно говоря, вторым знаменитым трудом после Ши Цзы Сыня Цаня как раз является труд Баньгу, который именуется Ханьшу, буквально история ранней Хань, история династии ранней Хань. Ханьшу качественно написан очень хорошо. Но, конечно, он очень сильно уступает Ши Цзы. Во-первых, уступает в основном по охвату событий и по их оценке, потому что перед нами типичная династическая история. Типичная династическая история, и именно Ханьшу, правда, на достаточно высоком уровне, закладывает традицию постнекитайской историографии, последующей китайской историографии, которая в основном была историей царствующих домов. То есть прописывались жизнедеятельность какого-либо правителя, все деяния с ним связанные, все события в его эпоху, и потом переходили к другим правителям. Но основное население интересовало только поскольку оно имеет отношение к правителю. По сути дела, эта история с точки